Слава Богу за всех нас, что мы сейчас можем здесь собраться, слушать Слово Божье. И вы знаете, сейчас смотрела на своего малыша, как он быстро-быстро перебирает ногами, уже хочет бежать. В Писании сказано, как прекрасны ноги, благовествующие мир, благовествующие и несущие благую весть о спасении. Это то поручение, великое поручение, как мы говорим, которое и дал нам Иисус Христос. И сегодня я бы хотела говорить именно о благовестии, я хотела бы говорить о евангелизме. Я хотела бы говорить вообще, можем ли мы с вами называться христианами, если мы так и не поняли, какая же миссия должна быть выполнена здесь, нами, на земле. Один человек собирался на рыбалку, он решил стать рыбаком. Он купил самые дорогие снасти, крючки, спиннинги, удочки на разного типа рыб. Он купил специальное обмундирование, специальные сапоги, он купил даже лодку. Но он никогда так и не поймал ни одной рыбки. Знаете почему? Потому что он не пошел на рыбалку. Знаете, сегодняшняя церковь мне так напоминает этого рыбака. Мы с вами имеем множество литературы. Мы с вами знаем Слово Божье. Мы посещаем семинары, конференции. У нас есть CD, DVD с разными проповедями. У нас даже есть специальная, как у того рыбака, одежда, которую мы одеваем только в церковь. Но мы так и остаемся теоретическими христианами, если мы ни разу не вышли на рыбалку, если мы не привели ни одного человека к Богу, если от нашего свидетельства никто не задумался о своей жизни и не обратил свой взор в небо. Сегодня я хотела бы говорить о евангелизме, хотела бы говорить о том, что поручил нам Господь. Люда, поставь, пожалуйста, самая последняя глава Марка, 16 глава. Мы еще раз прочитаем эти строки. «Возносясь в небеса, Господь сказал последние свои слова. Сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари, всей твари, то есть каждому творению, каждому человеку. Идите и проповедуйте». Что нужно нам с вами, чтобы достичь неспасенных людей? Что нужно нам, чтобы действительно обратить людей, которые не знают Бога, неспасенных людей, мы подразумеваем тех людей, которые не имеют отношений с Богом, которые, может быть, являются такими номинальными христианами, да, которых вера передается, может быть, по наследству от бабушки с дедушкой, мамы, папы, но они Бога близко так и не знают. Что же нужно делать и как Иисус относился к таким людям? Как он реагировал, как он евангелизировал, как он привлекал к себе. Я бы хотела, чтобы мы сегодня почитали стихи и порассуждали на эту тему. Почему же мы с вами не ходим на рыбалку? Что случилось с нами? Мы ходим на рыбалку, да, к сожалению, не ту рыбу ловим. Да, в воскресенье, может быть, какая-то занятость, работа, может быть, действительно рыбалка. Но мы не должны ограничиваться только воскресным днем. И миссия церкви в том, чтобы экипировать вот нас, рыбаков, душ человеческих, да? Как Иисус сказал Петру, что ты будешь ловить людей. Миссия церкви, чтобы экипировать здесь церкви и выйти за ее стены. К сожалению, мы ожидаем, что люди придут к нам. Мы ожидаем, что люди придут сюда в церковь в один прекрасный день. Каждое место здесь будет заполнено, и люди придут и покаются здесь возле алтаря. Вы знаете, они будут каяться из-за душевной беседы с вами. Они будут каяться тогда, когда вы откроете им свое сердце, когда вы послужите им, когда вы поможете этим людям. Вот тогда и произойдет их покаяние. Здесь, как правило, когда люди выходят к алтарю, это покаяние, это всего лишь навсего как бы печать, точка, которую мы сделаем превселюдно, просто говорим, что мы принимаем Иисуса Христа в сердце. Но, как правило, в нашей жизни всегда был тот человек, который нам засвидетельствовал, который сказал о Божьей любви, который показал нам другой мир, в котором мы увидели доброе сердце, который расположил нас ко Христу. И вот тогда, как правило, происходило наше покаяние. Откройте, пожалуйста, Луки, 15 глава, с 1 по 10 стих. Иисус приводит здесь интересную притчу, и Он говорит как нельзя лучше прекрасный пример о том вообще, что думает Бог по поводу неспасенных людей, людей, может быть, которые потеряны, людей, которые являются грешниками, людей, может быть, которые опустились ниже плинтуса, от которых отвернулся мир. Что интересно, все эти люди, они были друзьями Иисуса. Как это вообще можно понять? Иисус, он такой благой, праведный, но это наша с вами Библия, которая пишет с первого стиха: «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Интересно, что люди, которые были отвержены обществом, они приближались к Иисусу. Их притягивало как магнитом к Иисусу. Интересно, чем же Он их так привлекал? Может быть, Он им говорил такое, знаете, суровое слово обличения? Нет, не думаю, что они бы пошли за Ним. Может быть, Он творил, как в цирке, чудеса каждый день. Мы не видим этого, особенно здесь, от Луки, когда мы читаем. Но что-то было в Иисусе, что люди, от которых отвернулись все, они шли к Нему. Мытари – это люди, которые собирали налоги, которые были ненавидимы всем израильским обществом. Грешники – это люди, которые павшие, которые жили во грехе, которые не собирались ходить в синагогу, соблюдать закон, а жили просто так, как они жили. Но что-то их тянуло к Иисусу. Давайте мы почитаем весь этот отрывок. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Стояла толпа фарисеев, толпа, может быть, набожных израильтян, и он говорил, что Господь на небесах, все небеса, больше радуется об одном потерянном грешнике, который возвращается в отчий дом, чем о вас, таком великом множестве праведников, которые не знают, что им нужно покаяние, которые не имеют нужды в этом. И дальше он рассказывает вторую притчу. «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, монетку, да, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Что мы видим в этих стихах? Мы видим, что здесь рассказывается о какой-то ценности, да, которая была потеряна. Для пожилой женщины это была монета, для пастуха это была овечка. И все эти вещи, они представляли себя ценность в Израиле. И никто не игнорировал их, да? Никто не игнорировал, но прикладывал усилия, чтобы найти. Вы знаете, тем более Бог, Он печется о людях. И как там христиане теряют вот это вот, знаете, видение того, что мы должны этих людей искать. Мы должны им показывать Бога. Если это правда о вещах, казалось бы, таких, ну, для нас, может быть, это не сильно ценно, но Господь говорит как пример, что какая радость была у этих людей, которые искали, который пожертвовал пастух и оставил 99 и пошел за одной пропавшей овечкой. И, конечно же, если это правда, здесь написано именно это отношение Господа Бога, что все небеса радуются, то как же мы должны прикладывать усилия к потерянным людям, искать потерянных людей? Знаете, дальше идет притча о блудном сыне, и там сказано, что он был потерян, а сейчас найден, был мертв, а сейчас жив. Все люди, которые не знают Бога, духовно мертвы. И эта жизнь себя представляет, может быть, действительно, как человек, он вроде бы живой внешне, но внутри все омертвело. И вот эту жизнь внутреннюю, внутренний источник может оживить только Дух Святой, только Господь Бог. Поэтому кто, как не мы, которые уже когда-то были оживотворены кровью Иисуса Христа, верой в Него, да, кто, как не мы, могут показать этот путь и привести этих людей? Мы видим, что Бог очень трепетно относится к таким людям. Мы видим, что такие люди, они были влекомы Иисусом, да, они были привлекаемы Его любовью. Что же такое было в Нем? Действительно, любовь. Они видели любовь. И сегодня я бы хотела поговорить именно, какие три вещи нам необходимы, чтобы привлекать потерянных людей, людей, которые не знают Бога. И вы можете записывать себе где-то, пожалуйста, напишите. Первое – это сострадание. Вы знаете, если в нас не будет сострадания и любви к людям, которые в этом мире, то ничто нас не сдвинет с мертвой точки. Нам будет просто совершенно, знаете, фиолетово, что там в мире, кто там умирает, кого там надо спасать. И интересно, вот эти строки, здесь сказано, что он принимает грешника, в английском переводе сказано «he welcomes». «Welcome» в греческом есть перевод этого слова не только как «добро пожаловать», но также перевод как «делать друзей», «сдружился». То есть он сдруживался с ними. Представьте, да? Иисус, который не знал греха, но он сдруживался с людьми, которые были, ну, скажем так, отброшены обществом, да? То есть он сдруживался. Первое – сострадание. Сострадание, отношение, понимание к людям, которые не знают Бога. То есть, окей, у нас есть choice – построить стену, отвернуться, осудить, обличить, но есть другой choice – начать любить этих людей, помогать, сострадать. И таким образом, даже, может быть, без свидетельства, но показывать Божью любовь. Вы знаете, когда случается автомобильная авария, всегда там, кроме пострадавших, замешаны три группы людей. Первое – это зеваки, которые всегда, если это не на фривее, они обязательно остановятся, рассматривают, что там, как там. Второе – это полицейские. Да? Полицейские приезжают, и они стараются установить факт нарушения. Они стараются разобраться, кто прав, кто виноват. И как бы немного сразу уже там они делают наброски, опрашивают свидетелей, пострадавших, и они уже делают заключение. Да? Но третье – самые долгожданные, которые всегда ждут и которые всегда стремятся на помощь – это emergency. Это команда скорой помощи, которая приезжает, говорит, не волнуйтесь, не переживайте, давайте сделаем так, поднимите руку, ногу там на носилке, спрашивают, как вы себя чувствуете. Так вот, христиане, они точно так же подразделены на три группы. Первое, это, знаете, как действительно прихожане-ухожане, любопытствующие, что это там такое за церковь? А, там может быть какие-то чудеса, исцеления, может быть там что-то такое, свеженькая волна, может какая-то интересная информация, а они еще пикник делают, да еще кофе дают после служения. Пойду, схожу. И такой человек, он вроде бы как бы называет себя христианином, но он как любопытствующий зевака, который наблюдает со стороны, да, со стороны, как страдает, погибает этот мир. И он как бы вроде бы как бы христианин, но он не in, он не в этом, он не вовлечен. Вторая группа людей – это полицейские, обличители, да? Скажу всю правду матку, молчать не буду, что завтра, если не покажешься, завтра ты погибаешь, ты идешь в ад. Но третье – это то, что жаждет мир. Это тот добрый самарянин, который пришел, перевязал, помог, и который показал вот это сострадание и отношение. Кто ты? Поставьте себе диагноз. К какой группе людей ты относишься? Да? Знаете, в пятницу я посетила очень прекрасное служение, конференция была, которую организовал человек, который неравнодушен к погибающему миру. Этого человека зовут Том Гроссано. Сам он выходец из Детройта, но сейчас живет в Бронксе, в Нью-Йорке. И этот человек, он, в принципе, давно уехал уже из Детройт-метро-эрии, но однажды, когда он уже стал служителем, его пригласили посетить Детройт и выступить на какое-то молодежном служении или что-то такое. И он говорит, я знал масштабы того, что происходит в Детройте. И пару лет назад в журнале Times вышла полностью как бы большая статья, и на первой обложке этого журнала было заголовок «Трагедия Детройта». Да, действительно, Детройт – это центр машиностроения, когда-то был процветающей столицей, большим городом, в котором были оперные театры, в котором было очень много, просто вращалось денег. И действительно, центр города, он был красивым, не был таким разрушенным, не росли там деревья из окон домов. И этот город, в нем кипела жизнь. Но пришло время, и действительно, сейчас мы знаем, что даунтаун Детройта, метро Детройт Эрия вокруг Детройта, Хамтрэмэк, это все страшные территории, на которых, в принципе, ночью никто не будет гулять, да? И большой просто рост и безработицы сейчас, и наркомании, и проституции, ну, все смертные грехи, которые есть, они сейчас поглощают Детройт. Мы знаем, что Детройт сам по себе сити, он объявил себя банкротом, и картина очень неутешительная. Так вот этот человек, Том Гроссано, он жил здесь когда-то, и он приехал сюда. И когда, говорит, он увидел всю эту ситуацию, он говорит, я не мог спать. Я просто перестал спать, есть. Мы взяли пост с женой, и мы стали молиться. И Бог дал ему видение, и он организовал служение, которое называется Urban Harvest Ministry. И это служение, он занимался точно таким же служением, в Гарлеме, в Бронксе, в Нью-Йорке. То есть он шел в самые такие районы, в которые даже полицейские боятся ехать. И он организовывал там миссии. Он просто ходил от дома к дому, он ходил в драгхаусы, он ходил там, где собирается молодежь. И он ходил, свидетельствовал, говорил о Боге. У них не было помещения, они снимали небольшой домик. И потом, когда просто люди, вот эти все действительно павшие грешники, наркоманы, проститутки, они стали приходить к ним, он понял, что уже места нету, мало места, и они сняли просто по вере, подписали лиз и сняли такое, знаете, у нас много таких зданий в Детройте, разрушенное многоэтажное здание, бывшую фабрику гробов, по изготовлению гробов. Такое печальное название, но Господь стал просто открывать двери. Господь стал давать финансы, Господь дал давать поддержку от других людей, и это служение стало расти. Сейчас точно такая же ситуация у нас здесь в Детройте, и он имеет боль именно по Детройту. Детройт, Хамтрэмэк – это в его сердце. И они начали здесь служение, по-моему, уже с 2005 года. Они делают множество евангелизаций, они ходят из дома в дом, они делают служение в парке, они делают молитвенные палатки, они делают такие, как prayer station, и на улице просто люди заходят, люди, кто угодно, бомжи, наркоманы, молятся за них, и потом они этих людей распределяют по местной церкви. И этот человек, он знает пастора Майка нашего, и пастор Майк рассказывал про наше служение, про нашу церковь, и, в принципе, он уже давно общается с ним, и пастор Майк хотел, чтобы я пришла и познакомилась с ним, но не получалось. И в этот раз, когда он говорил обо всех вот этих вот, обо всем этом, что он делает, он собрал очень много пасторов именно с Детройта, с ближайших районов. И он хотел именно, чтобы церкви поднялись и начали конкретно выходить за стены, выходить и просто что-то делать, да, по спасению людей, то, что мы призваны делать. Когда я к нему подошла и представилась, он говорит, а вы знаете, что мы уже год молимся за вашу церковь? Я верю, что Бог что-то хочет делать через вас. Я ему сказала, что много людей наших с бывшего Советского Союза живет в Хамтрэмэке. Первое его было, он говорит, чем вам помочь? Что мы можем для вас сделать? То есть он полностью в этом, и он хочет видеть людей, которые имеют вот это небезразличное сердце, которые хотят идти действительно служить тем, которых, может быть, уже потеряли всякую надежду. Вы знаете, интересно, но вот это вот сострадание, дух сострадания, я увидела на нем реально. Я увидела, потому что этот человек, он мотается между Нью-Йорком, Детройтом, и он сам живет в Бронксе, да, хотя, может быть, мог бы жить в какой-то там престижной эре, но он занимается именно вот этим, чем он занимается. И на этой конференции были плоды его служения, то есть были многие люди, которые благодаря вот этой вот молитве на улице просто, когда они заходили в эти палатки молитвенные, когда за них молились, которые сейчас прекрасно выглядят, которые были бомжами, да, женщина одна, которая занималась проституцией, и она говорит, что, говорит, посмотрите, сейчас, говорит, у меня полностью жизнь поменялась, они свидетельствовали. Это, конечно, было очень радостно слышать. Вы знаете, есть такой неутешительный факт о том, что в Детройте христианских церквей на душу населения больше, чем в любом другом городе и штате Америки. Это ужасно, это вопиюще вообще. Что делают эти церкви? Что делаем мы с вами? Что вообще? Очередной какой-то семинар, очередная школа, это все хорошо. Но когда мы уже выйдем за стены? И вы знаете, может быть, действительно Бог оторвал нас от нашей Родины, Он привел сюда, в эту страну. Да, конечно же, чтобы мы послужили русскоговорящим людям, но не нужно зацикливаться только на русскоговорящих. И люди, может быть, не все хотят сейчас воспринимать. Многие приехали в Америку за длинным долларом, и им просто ничего другого не надо. It's okay, придет их время. Но есть люди, которые ждут руку помощи. Есть люди, которые ожидают этой любви, и никто к ним не приходит. Поэтому сегодня мы говорим о том, как нам подниматься, что говорит об этом Иисус, как нам служить этим людям. Вы знаете, интересно, этот пастор Том Грассано, он рассказывал, что к нам, говорит, в молитвенную палатку пришли люди, говорит, которые бэк-ярд дома, это был драг-хаус, там, где продавали наркотики, там, где они кололись, и он бэк-ярдом упирался в церковь. И когда пришли, говорит, и сказали, говорит, вы знаете, у нас церковь за бэк-ярдом, за забором, к нам никто никогда не пришел, никто никогда не оставил ни записки, ни приглашения, ни Евангелия. Люди боятся, я понимаю, но такое не должно быть. Вы знаете, мы сейчас полностью с вами экипированы. У нас есть автомобили, у нас есть все средства, просто и материальные средства передвижения, у нас есть айпады, компьютеры, все. Вспомните апостолов. Ничего. С ума, платье, да, и сандали. Ничего не было. Пешочком через весь Израиль, Самарию и так далее шли, евангелизировали и подымались первые церкви. Все, что у них было, это вера, любовь и сострадание. Вы знаете, очень часто, конечно, нам хочется сказать людям вот эту вот правду, и мы выглядим как эти полицейские. Я не говорю о том, что нужно мириться с грехом. Я не говорю о том, что сейчас идет такое моральное растление, гомосексуализм, аборты, все эти вещи. Мы не должны молчать. Мы должны говорить, что мы не согласны с этим. Но вы знаете, реакция полицейских в церкви очень часто это реакция фарисеев, и мы должны это понять. Знаете, даже когда в отношении братьев и сестер, знаете, мы сами недавно поднялись только с этого болота, но мы подходим, поднимаем палец и говорим, а ты такой, а ты сякой. Вы знаете, пусть это делает Дух Святой, пусть это делают служители, но Иисус сказал, что потому узнают, что вы мои ученики, если будете что иметь? Что громко? Любовь друг к другу. Поэтому пусть волнение по поводу грехов людей, которые нас окружают, не перерастет в такое осуждение, что внутри мы будем чувствовать пренебрежение не только к этому миру, но и к братьям и сестрам. Я не хочу, чтобы это было в нашей церкви. Никакого пренебрежения, никакого осуждения, но вера, движимая любовью. И по вере мы идем, мы несем живого Иисуса Христа, мы не несем свои какие-то амбиции, мы не хотим прославиться, но мы по вере делаем то, что Господь сказал. Он сказал, идите по всему миру, если мы это не делаем, какие же мы тогда верные Его ученики? Окей. Еще раз, потерянные люди никогда не пойдут за тем, кто их осуждает. Вы согласны? Захотите ли вы иметь такого друга? Да, по мере развития ваших отношений вы будете говорить, что говорит истина. Но привлечь людей ты можешь только состраданием. Окей, второе, значит, первое сострадание, второе усилие. Усилие, прикладывать усилия и старания. Царство Небесное чем берется? Силой, да? Силой, усилием. Это не значит, что напором насесть на человека, да, так запугать его, зашугать куда-то в угол. Но человек должен понять, что он должен сделать шаг, христианин, приложить усилия, приложить старания к этому. И смотрите, Лука 15, с 3 по 5. Иисус говорит, описывая, да, что человек, он даже оставляет все стадо и идет за пропавшей овечкой, да, и потом, найдя, возьмет ее с радостью. То есть он все равно прикладывает усилия. Представьте, в пустыне эта овца куда-то там делась, убежала. Ну, другой бы сказал, да ладно, ну, и ладно с ней. Ну, у меня же еще 99. Но Иисус, в ответ на то, что фарисеи шипели и говорили, почему ты ешь с грешниками, он рассказывает почему-то эту притчу. И он говорит, что истинный пастырь, истинный пастух, он оставляет тех, кто уже в стаде, да? А мы, знаете, очень часто, я слышала такое выражение, что церковь, которая не нацелена на евангелизм и миссию, рано или поздно начнет пожирать друг друга. Вы согласны? То есть, когда нечем заняться другим, да, или не хочется другим заниматься, мы начинаем выискивать, у кого чего там есть в церкви. Поэтому получается так, что если мы не сильно как бы заняты вот этим великим поручением, этой миссией, что Господь сказал, рано или поздно такая церковь, она потеряет единство, она придет к смерти духовной. Знаете, очень часто мы так молимся и говорим: Господь, ну да, я понимаю, ну как бы дай мне знамение, дай мне какую-то подсказку. Есть такая интересная история, один мужчина так молился и говорит: Господь, вот на этой неделе пошли мне какого-то человека, да, дай мне знамение просто, подсказку, что вот я ему должен засвидетельствовать, я хочу засвидетельствовать. И он ехал в автобусе и молился, все время шел на работу молился, с работы молился: Господь, дай мне знамение, какой-то знак, покажи мне человека, которому нужно сказать о Боге. И вот он сидит в автобусе, а рядом с ним сидит такой толстый-толстый мужчина, и вот он сидит, так тяжело дышит, а этот сидит рядом и молится: Господь, покажи мне знамение, кому мне засвидетельствовать. И вдруг этот мужчина, который рядом сидит, этот полный, он разрыдался. Он стал плакать и говорит: я не хочу так больше жить. Ну кто-нибудь, помогите мне, ну спасите меня. А этот сидит и продолжает молиться: Господь, дай мне знамение. Это ли тот человек, которому мне нужно засвидетельствовать? Господь, дай мне знак. А этот плачет, рыдает. Знаете, очень часто мы так ждем, действительно, чтобы Господь взял и просто хайлайтером, там, фломастером на небе написал: вот это здесь место, иди туда. Это не так, все намного проще. Пастух оставляет то, что у него есть, оставляет свое стадо и идет за потерянной овечкой. Все, кто не в этой церкви, можно сказать, в нашем окружении, я не говорю, что мы такие супер-дупер, да, но много людей, которые вас окружают, может быть, которые не хотят ничего слышать о церкви, эти люди, они нуждаются именно в благой вести, в вести о спасении. Они нуждаются в том, чтобы узнать о Боге. Знаете, окей, пастух, опять-таки, он не ждал, когда эта заблудшая овца придет в церковь. Ну почему мы ждем? Мы ждем с вами, да, конечно, мы делаем какую-то там рекламу, объявление, и мы ждем, что вот люди как бы дойдут своим умом и как бы подумают: ну зачем мне ходить там к гадалке или еще что-то такое, пойду и отдам свое сердце Господу. Вы знаете, они даже слов таких не знают. Они даже не представляют, что есть там какое-то такое, знаете, выйти к алтарю, пригласить Иисуса в свою жизнь. Они это не знают. Они пробуют, тыкаются, но до той поры, пока кто-то не подойдет и не скажет конкретно: я знаю выход в твоей ситуации, эти люди не придут. Окей, мы хотим спасения, но мы не идем. Мы не идем спасать и не прилагаем усилия. И вот это второй принцип – усилия, да? Силу какую-то нужно просто приложить, действительно, старание к этому. И вот я вижу, действительно, вот это служение, я хочу с ними сотрудничать. Я думаю, что мы пригласим когда-то этого человека. Он очень идет навстречу нам. И в отношении Хамтремыка он говорит, что я хочу вам помочь, чтобы там было служение, чтобы те люди, которым мы будем евангелизировать, чтобы им было куда прийти. И мы с ним будем встречаться 1 июня. Но вот это Urban Harvest Ministry, это действительно люди, которые выходят за пределы церквей. И он не претендует на деноминацию. Вот я работаю только с протестантами, только там с пятидесятниками или еще с кем-то. он собрал пасторов всех церквей. То есть ему не нужно делать себе имя, ему не нужно создать здесь церковь, чтобы платили там ему или что. Но он говорит, мне нужны церквя, в которые потом эти люди могут прийти, в которых им помогут возрастать. Поэтому он объединяет пасторов. Вы знаете, я ожидала, конечно, при том количестве церквей, да, даже в Детройте посмотришь, Yellow Pages, церквей уйма, что там будет забит зал, что придет очень много служителей. Не так много было, вы знаете, не так много хотят заниматься, потому что это неприятно. Это может быть опасно, даже для жизни. Никто не хочет пачкаться и идти в те районы. Все хотят на высокие мили, знаете. Но, тем не менее, вот они делают такие служения. Они проводят как семейные праздники. Есть такой парк, Кларк Парк, и они делают там, приглашают просто за свой счет там карусели, всякие развлечения. И вот там нужны обычные люди, христиане, которые будут служить. Убирать мусор, там, может быть, с детками проводить какие-то активити, готовить еду. Кто это будет делать? Ну да, он может привести там свою команду с Нью-Йорка, но у человека болит, он здесь не живет, у него болит сердце. Почему не болит у нас? Почему не болит у нас? Поэтому мы должны прилагать усилия. Как практически прилагать? Вы знаете, конечно же, в первую очередь, большая часть наших молитв должна быть направлена к погибающим людям, за погибающих людей, да, за неспасенных. Служение наше, опять-таки, оно должно быть направлено не только на наше развитие, не только как бы на наше возрастание. Я не умаляю то, что человек должен в церкви все равно возрастать, но оно должно быть направлено само по себе служение, служить тем вот именно грешникам, да, тем, от кого отказался мир. И третье, финансы. Финансы, большая часть финансов, которые есть в церкви, она также должна быть направлена на то, чтобы именно евангелизировать, что-то делать для таких людей, которые не знают Бога. Окей, сострадание. Что еще? Второе. Усилия. Третье, напишите, постоянство. Постоянство. Знаете, когда мы с вами что-то теряем, мы не так быстро сдаемся. Мы обшарим всю квартиру, мы заглянем во все уголки. Один пастор рассказывал такую историю, как его дочка шестилетняя пропала утром. Представляете, вот ситуация, просыпаются родители, идут ее будить там в садик или куда, ребенка нет в постели. Они в ужасе, они в шоке, они облазили весь дом, там бейсмент, гараж, ребенка нету. И вот интересно, что они остановились, у них еще трое детей. Да ладно, вот одна потерялась, у меня же еще трое есть, как бы, не буду искать, да. Это был какой-то кошмар. Он говорит, мы уже вызвали полицию, что вы думаете? Они заглянули под все кровати и диваны, кроме как под ее собственную. Она тихонько легла под кровать и сопела там себе мирно. И вот казалось бы, да, ну остановились бы они, сказали, ну ладно уже, типа, ну потеряли, и ладно, Бог с ней. Но мы очень часто, когда не видим немедленных результатов, мы почему-то останавливаемся. Говорим кому-то о Боге, рассказываем о Его любви, и видим, что ну, не пробивается пока человек. И мы все как бы, окей, умыли руки и отошли. Я хочу сказать, что даже если он не воспринимает, продолжайте молиться. Даже если он как бы не хочет идти в церковь, продолжает делать какие-то дела любви для него. Знаете, вот здесь, опять-таки, в этих стихах мы видим, что человек, он не останавливался, он искал. И, может быть, вот эта вот женщина монетку искала. Ну, какой там в Израиле в то время пол был? Может, земляной, ну, может, глиной помазанный, может быть, не очень чистый. Но она мила пол просто, каждый сантиметр за сантиметром, чтобы найти эту монетку. Иисус почему говорит эти притчи? Чтобы показать, как ценен вот этот вот грешник, с которым он сидел, да, фарисеям, чтобы объяснить, насколько ценен каждый человек. Вы знаете, есть такой виолончелист известный, он сам родом из Китая, Йо-Йо Ма, кто-то слышал его, нет? У него виолончель 1700 какого-то там года, и он прекрасно на ней играет, это известного мастера инструмент, и стоимость его $2.5 миллиона. И вот однажды он давал в Карнеги-холл концерт, и после концерта уставший ехал в гостиницу и оставил эту виолончель за $2 миллиона в машине в багажнике. И он приехал, лег спать и проснулся утром. И он обнаружил, что нет инструмента. Он говорит, я думал, что я потеряю сознание. Там подняли всех просто, чтобы найти это такси. Слава Богу, у него остался ресит от этого такси. Но инструмент нашли, но они не успокаивались, пока не найдут. Это всего-навсего инструмент, да, кусок дерева. Но ценность его так велика. А какая ценность души человеческой? Какая ценность каждого человека? Знаете, как оценил Бог? А Бог оценил самым дорогим, что у него было, своим Сыном Иисусом Христом. И мы видим здесь, что когда находится вот эта вот овечка, да, что все радуются, и здесь сказано, 10 стих, «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся». Как оценивает Бог человека? Он оценил тем, что Он отдал единственного Сына, да, за каждого грешника. Почему для нас люди так бесценны, не имеют цены? Почему нам так все равно бывает вообще? Что происходит, да? Моя хата с краю, моя семья, мои родственники, а остальные люди? Может быть, те, кто обслуживает нас в банке, может быть, продавцы в магазине, может быть, с кем мы сталкиваемся на работе? Почему нам так тяжело открывать свои уста, говорить о Боге? Окей, постоянство, третье постоянство, да? Вы знаете, этот пастор Том, да, Гроссано, он говорил, что, говорит, это проблема, что христиане, они очень часто быстро сдаются. И он говорит, что, говорит, там, где в Бронксе они поднимали эти служения, говорит, был такой человек, его кличка такая, Спайк был, который контролировал продажу наркотиков в Бронксе и там в части Манхэттена. И он был вот таким наркодилером конкретным, и в течение 17 лет мы молились за него. 17 лет молитв. И прошло время, и я, говорит, услышал звонок, позвонил этот Спайк и сказал, пастор, во сколько у вас молитвенное служение? Он сказал, тогда-то, тогда-то. Он говорит, окей, я сейчас меняю рубашку и приезжаю. И он отдал свое сердце Господу. Он отказался от того, чем он занимался. И сейчас, вот этим летом, этот Спайк приедет сюда, в Детройт, служить и свидетельствовать таким же наркоманом, как и он когда-то был. И вы знаете, таких случаев очень-очень много. Опять-таки, то, что имеется большое количество церквей, это не значит, что эта территория, она будет полностью очищена. Но так должно быть. Потому что если мы свет, то там не должно оставаться тьмы. Люди слишком ценны для Бога, чтобы мы так быстро сдавались по поводу их. И поинт в том, что для Бога, смотрите, как здесь сказано, один грешник, он важнее 99 верующих христиан, которые не имеют никакой нужды в покаянии. Для Бога важна такая потерянная овечка, важна такая душа, больше религиозных 99 человек. Практически я бы хотела поговорить, что мы можем делать, да, еще практически. Знаете, мальчик один с папой собирали листья осенью на бэк-ярде и разговаривали, и сын спросил папу, папа, а как ты знаешь, что будет с нами, когда мы умрем? Мы пойдем к Богу, что вообще с нами случится? Есть ли Бог вообще? И какое доказательство, как вот увидеть просто Бога? И папа не был христианином, и он сказал, ты знаешь, сынок, я как-то не задумывался над этим вопросом. И тогда мальчик побежал в дом и принес со своего бёрздей парти шарики, знаете, которые вот это хелиумом надуты, которые взлетают так. Он говорит, папа, я знаю, что мы сделаем. Он взял карточку и написал, Бог, если ты есть, пошли нам людей, пошли нам с папой людей, которые нам покажут тебя. И он привязал к шарику эту карточку, шарик улетел в небо. Прошло 2 дня, и вот они едут с сыном на машине, он забрал его после школы, и смотрят возле церкви мойка машин, написано «Free Car Wash». Они подъезжают, денег не особо много, и, конечно же, почему не помыть машину? Они помыли им машину до блеска, и папа спрашивает, а почему вы это делаете? Ну, что, кто вам за это что-то заплатил? И эти ребята, которые мыли, они говорят, мы это делаем потому, что мы хотим показать любовь Бога, которая когда-то точно так нашла нас. И мы хотим ее показать практически. И этот мальчик обрадовался, говорит: «Папа, вот Бог нам и ответил». И они разговорились, пригласили их в церковь. Но сначала был вот этот акт действия, да, и я бы хотела говорить именно о практических таких действиях, да, то есть служение, которое, может быть, взамен ничего не требует. Служение, когда мы служим, просто делаем что-то приятное и хорошее людям. Матвея 10:42 написано следующее. «Кто напоит одного из малых сих только чашей у холодной воды, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Всего лишь чаша холодной воды. Это практическая жизнь христианина. То есть кому-то что-то помочь, да? И опять-таки жизнь во Христе – это не только тайная комната, где мы общаемся там, в духе, да, с Господом Богом. Это не только посещение собраний, но это также жизнь, которая прикасается к кому? К другим людям, да? Поэтому нужно делать малое, чтобы показать большое. Нужно делать какие-то маленькие вещи, чтобы показать большую Божью любовь. Сейчас я вам хочу тест такой дать, который давали при устройстве на работу, на очень высокооплачиваемую должность. И из этого теста, этот тест прошли из 200, только один человек его взяли. Значит, такой вопрос. У вас есть машина, машина двухместка. Вы проезжаете и смотрите, что под проливным дождем на остановке стоят три человека. Первая – это женщина пожилая, которая просто вся скрюченная, ей нужна срочная медицинская помощь. Второй человек – вы узнаете в нем своего друга, который вам когда-то спас жизнь. И третий человек, ну, представьте, если вы, например, не женаты, там, женщина или мужчина, вы понимаете, что это человек вашей мечты, и вы с ним очень хотите связать свою жизнь. Но у вас всего одно сиденье. Вопрос следующий. Кого вы возьмете и подвезете, да? Кого из этих троих? Так, кто за то, чтобы взять пожилую женщину, которой нужна медицинская помощь? Окей. Кто за то, чтобы взять друга, который спас жизнь? Я смотрю, большинство вообще мимо проедет, да? Yes! Евгений победил. Евгений, работа твоя. Да, вы знаете, это правда. Этот человек, которого взяли на работу, он так и сделал. Он отдал машину своему другу, друг подвез женщину, и этот человек, который был за рулем, он познакомился с девушкой своей мечты. Я вам хочу сказать, что нам очень часто предоставляются такие ситуации, когда нам действительно нужно, может быть, как-то расширить свое мышление и подумать, как мы можем послужить, да? Не просто проехать мимо там, да? Но действительно, как мы можем послужить этим людям? И Иисус, Он действительно, Он учил учеников, чтобы какие-то малые вещи они показывали большого Бога. Вот в этом наша задача. Смотрите, в Матвея здесь написано, это чаша холодной воды. В Иоанна 13 Господь помыл ученикам ноги, да, и потом подвел итог. «Потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг между другом». Но нам порой тяжело показать любовь даже к своим братьям и сестрам. Не то, что к каким-то там вонючим бомжам или конченным грешникам. Нам тяжело это сделать даже в пределе церкви, смотрите. И поэтому никогда вообще не знаешь, как твой акт доброты, что он сделает с человеком, да. Что он, может быть, он ну, совершенно раскроет его там сердце. И знаете, человек, знаете, фрисби, тарелки, которые летают, вот играют ими, да? Человек, который изобрел эту тарелку, он когда-то решил сделать такой акт доброты, и выпустили очень много этих тарелок, и он послал в какой-то там оффранач, в детский дом в Африку. И он послал эти тарелочки. И, значит, ему написали оттуда письмо и сказали: «Большое спасибо за тарелки, которые вы нам прислали. Они разноцветные, дети прекрасно с них кушают пищу. Они используют ее для ловли рыбы. Они, значит, черпают ею водичку». И он был в шоке, он такой, ну, звонит им и говорит: «Вы знаете, вообще-то это игрушка». И они такие: «Yes, еще это игрушка, да?» И то есть никогда не знаешь, как просто твой акт милосердия, доброты, как он послужит человеку. Но это такой немножко пример отстраненный. На самом деле нам всегда предоставляется возможность что-то сделать. Прекрасная у нас была постановка про Марфу и Марию. Да? Кто не смотрел, сходите на YouTube, посмотрите. И давайте мы еще раз напомним себе эти стихи. Матфея 25, 34 по 40. Принципы практического евангелизма. Тогда скажет царь тем, которые по правую руку его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Царь – это, конечно же, образ самого Бога, а вот эти вот люди, которые стояли перед ним, это мы с вами. Это мы с вами. Насколько мы это делаем? Господь не нуждается в служении рук человеческих. Он не нуждается в чаше холодной воды, чтобы его накормили, напоили. Но Он хочет, чтобы мы это делали для людей, которые нас окружают. Поэтому нам всем предоставлена возможность, потому что мы пока что живем здесь, на земле, и нас окружает большое количество народа. Вы знаете, барон Ротшильд был такой богатейший человек. Однажды он заказал, чтобы ему нарисовали портрет, и он пришел в студию художника, сел на полу и держал чашку, пил из нее что-то, и уже допил. И вдруг зашел в студию другой человек, и он не знал, что это Ротшильд тут сидит, там на корточках его рисуют. И он подумал, что это сидит какой-то нищий и с чашкой просит милостыню. И он бросил ему копейку туда. И Ротшильд так улыбнулся. Прошло некоторое время, и этот человек, который бросил ему милостыню, он получает чек на 10 тысяч франков. И к нему было прилагаемо письмо. И было написано: «Когда-то вы мне подали монетку, эту монетку я пустил в оборот. Сейчас вы можете получить это с процентами». И дальше он написал: «Хорошие поступки всегда принесут хорошую судьбу». Вы знаете, действительно, мы с вами, когда делаем хорошие поступки, это понимают неверующие люди, да? Когда мы, христиане, делаем хорошие поступки, мы не только увидим результаты здесь, на земле, мы не только депозируем в жизнь людей, мы еще депозируем в Царствие Небесное. Потому что мы, как граждане неба, мы должны его расширять чем? Нашей жизнью, нашим свидетельством, нашими действиями по отношению к другим людям. Мы приводим их, и они принимают Бога в свое сердце, и они также становятся гражданами Царствия Небесного. Поэтому простые поступки, сделанные с большой любовью, могут показать большого Бога для людей. Как вообще Иисус пришел в этот мир? Он пришел младенцем, да, в Иерусалим, въехал на ослике. Он не пришел там со звуком труб, на коне, но он пришел совершенно как бы как простое дитя. Но какую большую вещь он совершил? Он дал спасение через эту смерть, он заплатил за наши грехи. Точно так Бог знает, что мы сами не можем этого сделать, не можем это дать, но Он с помощью Духа Святого, Он дал нам это повеление, чтобы мы шли, но Он уже действовать будет именно через нас. И опять-таки сказано, чтобы люди, увидев наши добрые дела, что сделали? Прославили Бога. Я не хочу говорить, что добрыми делами мы спасаемся, идем на небо. Нет, мы получаем спасение только по вере. Но негласный закон: не видя нашей любви, не видя нашего сострадания, люди не захотят идти к нашему Богу. Он и их Бог тоже, но они пока что как потерянные дети живут вот именно в таком, знаете, в проблемах, в боли, в одиночестве. Притча о добром самарянине. Вы помните эту притчу, да? И смысл ее в том, что человек был побит, ограблен и лежал на дороге. И вспомните, кто проходил мимо? Кто проходил? Священник, левит и самарянин проходил, да? Кто такой самарянин? Притча начинается тем, что у Иисуса спрашивает такой юноша, подкованный, образованный, обеспеченный, и говорит, кто ближний, кого можно почитать ближним, потому что ты же, Иисус, сказал, люби ближнего своего. И Иисус рассказывает притчу. И в этой истории кто же ближний? А ближний тот, кто помог этому раненому. Но, как ни странно, не священник, то есть как бы человек духовного сана, не левит, да, тоже, который, может быть, является, ну, там, диаконом в церкви. Они не остановились помочь, а помог язычник, которого презирали израильтяне, которого презирали евреи, потому что они поклонялись там и богам, и, в общем, практически помог этому еврею, да, которого побили. Ну, помог мусульманин, скажем так. И Иисус говорит, что кто из этих троих был ближний раненому? Оказывается, ближний был тот, кто помог. И вот ближнего любить нужно. Именно любить не по их статусу, не по сану, но мы видим, что любить нужно даже тех людей, которые, может быть, не разделяют сейчас нашей с вами веры. Любить нужно людей, которые, может быть, язычники, мусульмане. Кстати, этот человек рассказывал, Том Гроссан, он рассказывал, что в Детройте они ходили и стучались из двери в дверь. Знаете, мы уже как бы наелись этого от свидетелей Иеговы, когда они заходят и говорят, если вы завтра умрете, где вы окажетесь и так далее, что вы знаете об аде, рае. И он говорит, мы так не делаем. Они стучатся в дверь, и ну, кто-то открывает, кто-то не открывает. Но те, кто открывают, они говорят, здравствуйте, меня к вам послал Господь Бог, и я хочу помолиться за вашу нужду. Если она у вас есть, пожалуйста, я хочу помолиться. Он не приглашает церковь, он не сует там карточку, визитку, он не говорит, что там ты завтра в ад пойдешь, но он говорит, я просто хочу помолиться за вас, да, как в Писании, что имею, то даю, да. И интересно, что люди реагируют, и он говорит, вы бы видели, как мама, говорит, мусульманка, собрала всех своих детей, говорит, и девочка старшая переводила молитву, чтобы она слышала, как мусульмане становятся под руки, чтобы за них помолились. Я охотно верю в это. А мы, знаете, мы как бы боимся, что, ну вот, они там проклянут там дух там мусульманства и так далее. Они все люди, которые не знают любви, которые нуждаются в сострадании, нуждаются в ближнем. Так вот, именно таких ближних мы и должны с вами любить. И Господь сказал, ближний тот, кто оказал милость. Иди и поступай так же. Мы же с вами или... знаете, в категории полицейских, наблюдателей, учителей, там, обличителей и так далее. Окей, простые дела, они могут действительно изменить этот мир. Следующее, мы должны понять одну вещь, что через эти простые дела не мы себя преподносим, но действовать будет Иисус Христос. Но пока мы не встанем, пока мы не выйдем, ничего не произойдет. Учитель в воскресной школе спрашивает у детей, говорит, если я продам свой дом, продам свою машину, сделаю гараж-сейл, распродам всю мебель. Попаду ли я на небо? И все дети дружно, нет. Потом он говорит, если я буду ходить в церковь каждое воскресенье, в церкви буду пылесосить, там буду убирать, помогать, попаду ли я на небо? Нет, они говорят. А он говорит, как же тогда попасть на небо? У меня к вам вопрос, как же нам попасть на небо? Через Иисуса Христа, конечно. А мальчик говорит один, говорит, тебе нужно умереть, тогда и попадешь на небо. Поэтому силу нам дает Господь. И через нашу веру в Иисуса Христа мы попадаем на небо. Но как узнать об этом тому же мусульманину, тому же потерянному человеку, просто, может быть, нашему сослуживцу? Смотрите, фирма Nike имеет очень классную такую... знаете, такое выражение, они его часто пишут для рекламы, just do it, да, просто делай это, просто делай. Так я хочу сказать, просто надо это делать, надо свидетельствовать, надо подниматься с наших насиженных мест и нужно двигаться. Вот если я сейчас скажу, что мы будем сотрудничать с этим служением, да, и им нужно вот на то время... когда будут эти молитвенные палатки, когда у них будет этот праздник в парке, когда они будут ходить из дома в дом, нужны люди, которые поддержат, которые будут в этом. Кто реально сегодня подпишется? Ну-ка, молодцы, Аллилуйя, слава Богу. Вот список будет лежать здесь после служения, пожалуйста, запишитесь. Это действительно так. Пока мы не выйдем, и не нужно комплексовать, что нет английского, сначала вы будете просто помогать. Может быть, сначала просто убирать. Может быть, сначала просто наблюдать и молиться за кого-то, стоять рядом. Но потом мы это точно так же будем делать и не будем совершенно стесняться. 2 июня они будут делать прекрасный семинар о том, как свидетельствовать людям. Как свидетельствовать особенно людям вот с разных вот этих вот групп, таких, знаете, которые именно как говорить, да, как отвечать, что говорить. Может быть, мы это все знаем, но он говорит, мы хотим быть на одном граунде, и мы хотим как бы провести эти семинары, чтобы все знали просто и поделиться своими какими-то, ну, уже наработками. 2 июня в субботу с 9 часов утра, я не знаю точно где, но я вас приглашаю. Будет по-английски, кто по-английски не понимает, мы это потом сделаем у нас по-русски. Но опять-таки, кто хочет прийти, пожалуйста, просто будьте открыты, и я там буду, давайте мы просто будем учиться, и этим летом начнем делать вот эти вот вылазки. Окей, опять-таки, мы сейчас говорим о евангелизме, и мы с вами говорили о том, что нужно что? Сострадание, усилие, что еще? Что? Постоянство, да? И практически даже через дела любви, да, какие-то маленькие дела, мы можем нести Бога в этот мир. Аминь? Аминь. Только не будем с вами равнодушными. Знаете, это как продавцы обуви. Большая какая-то там обувная фабрика нашила много очень обуви. И один сейлсмен вот этот поехал в Африку и звонит своему боссу и говорит, здесь не нужно никому обувь, она вообще не нужна, не все ходят босиком. А второй говорит, звонит и говорит боссу, босс, мы станем миллионерами, здесь все ходят босиком, здесь всем нужна обувь. Точно так мы с вами должны понять, что весь этот мир, если они не знают Бога, они реально погибают. И им нужно спасение, и кто, как не мы, можем это сделать. Сейчас вопрос к вам. Вы называете себя христианами. Насколько вы responsible, ответственны к призыву Иисуса Христа идти в этот мир и спасать людей? Насколько в нас есть эта ответственность и понимание этого? На дороге лежал булыжник, и все водители проезжали и объезжали, и просто говорили, ну что, куда Сити смотрит? Почему булыжник не уберут с дороги? Что это такое? Остановилась только одна машина, и человек, который подошел, взял ветку большую, подтолкнул этот булыжник, и под булыжником лежал мешок, в котором были деньги, не знаю, какая сумма, и была написана записка. Ты человек, который может брать ответственность на себя. Это подарок тебе. И если таких людей будет больше, Царствие Небесное будет распространяться как нельзя скоро здесь на земле. Написал какой-то верующий, решил благословить вот этого ответственного человека. Насколько мы ответственны с вами? Насколько мы понимаем, что все, мы с вами знаем достаточно минимума уже, чтобы привести другого человека к Богу. Нам не нужно заканчивать теологических семинарий, чтобы кому-то засвидетельствовать о Христе. Давайте встанем сейчас и будем молиться. Я хочу, чтобы эта боль в сердце, она посетила каждого человека. Все мы имеем вокруг нас неспасенных людей, может быть, даже неспасенных членов семей. Я хочу вам сказать, что не замыкайтесь только на своих близких. Мы молились и будем продолжать молиться, и рано или поздно вы будете стоять здесь со своими детьми и своими семьями. Но есть также очень много людей, у которых, к сожалению, нету верующей мамы в церкви, верующей сестры или брата, может быть, за них вообще никто никогда не молился. Что будет с ними? Кто будет отвечать за эти неспасенные души? Давайте мы будем молиться, чтобы Господь дал нам это сострадание в наше сердце, чтобы Господь, Он просто дал нам эти усилия, и вы знаете, Господь будет давать просто сверхъестественные силы, и будет находиться время, и будет находиться финансы, если Царствие Небесное будет на первом месте в нашей жизни. Аминь. Вы согласны с этим? И точно так же, если мы будем постоянны, постоянны в молитве, постоянны просто в том, что мы говорим, о чем мы думаем, и постоянны в том, что мы делаем. Просто пусть сегодня ваше видение снова раскроется, с новой силой освежится это поручение, которое дал Господь для каждого Его последователя. Господь дорогой, мы сейчас, Боже, стоим перед Тобой, Господь. И мы сейчас просто в покаянии сейчас просим у Тебя прощения, Боже, что мы просто засиделись, Господь. Мы засиделись, Господь, в церкви, мы засиделись, Господь, с учебой, мы засиделись со своими проблемами, делами, Господь, и мы забыли о том главном, для чего нужна Твоя церковь здесь, на земле. Господь, мы жалуемся, что наша церковь не наполняется, но как она наполнится, Боже, если грешники сами не идут в церковь? Они ждут, Господь, когда мы придем, когда мы принесем Твою любовь, Господь, в их жизнь. Боже, я прошу Тебя, Господь, дай, Господь, нам небезразличные сердца, дай нам боль по этому погибающему миру, Господь, зажги в нас этот огонь, Господь, это неравнодушие, Господь. Дай нам, Господь, просто понимать, что, Боже, если не мы, то кто еще, Боже? Я знаю, Господь, что для Тебя нет никаких пределов, ни языковых, ни национальных. Ты можешь использовать белого для спасения черного. Ты можешь использовать человека, который вообще не говорит по-английски. Тебе нужно только наше сердце. Тебе нужно только наше желание и сострадание. Господь, я прошу Тебя, Боже. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты оторвал наши взгляды от земли, чтобы мы начали смотреть в небо, Господь, чтобы мы, Господь, открыли глаза на этот мир, Боже, чтобы мы открыли глаза и увидели, Господь, что жизнь не заканчивается только моей работой и воскресным служением, Боже, но что вокруг нас погибают люди, погибают духовно, кто-то уже просто как мертвец ходит, кто-то уже еле-еле живет, Господь. Боже, я прошу Тебя, Господь, дай нам дерзновение. Дай дерзновение каждому человеку, мужество, бесстрашие, подходить и говорить, что я знаю выход для Тебя. Господь есть ответ для Тебя. Боже, я прошу Тебя, Господь, помажь сейчас каждого человека этим духом сострадания. Помажь, Господь, сейчас этой силой, этим мужеством, Боже, чтобы мы выходили, Господь, за пределы Своего безопасного мирка. Господи, я прошу Тебя, Боже, я прошу Тебя, Господь, укрепи нас, Господь, укрепи, Господь, в понимании того, что жизнь не заканчивается на билах, жизнь не заканчивается на моих проблемах, но жизнь для меня начинается тогда, когда я выхожу за пределы своих проблем. Господь, я прошу Тебя, Боже, пусть мы не будем равнодушными, пусть мы не будем, Господь, просто думать, Господь, о том, что окружает нас сейчас, в этот момент, Господь. Но дай нам, Господь, увидеть, Господь, какая большая нужда, какая большая жатва, Господь. И дай нам, Господь, просто всем мужество встать и взять эти серпы, Господь. Боже, я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты буквально на следующей неделе показал нам людей, Господь. Показал людей, которые рядом с нами. Показал людей, которые нуждаются в нашей поддержке, Господь. И чтобы, Господь, этим летом, Боже, мы начали, Господь, действовать, Боже. Мы начали, Господь, выходить к тем, кто погибает, Боже. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Господь. Укрепи, Господь, нас. Укрепи эти отношения с этим служением, Господь. И, Господи, я прошу Тебя, проговаривай в сердце каждого человека. Дай, Господь, почувствовать ту боль, которую Ты чувствуешь, когда смотришь на этот погибающий мир, Боже. Благодарю Тебя. Славлю Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы ни в чем не нуждаемся, Господь. Нам уже ничего не надо в этом мире, Господь. Ты дал нам все, Боже. Мы в изобилии, в достатке. Мы в здравии, мы обеспечены. Спасибо Тебе, Господь. Но сейчас, Господь, мы хотим истинно принести Тебе урожай. Господи, да будет это так. Да будем мы приносить плоды Тебе, Господь. Мы славим Тебя, любим Тебя. Спасибо Тебе, Боже, за все. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Представь.